Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, заданный в письме из города Мариинска, Кемеровской области. Письмо начинается так. «Здравствуйте, меня зовут Николай. Я христианин. У меня возникло несколько вопросов, и затем следует список из 5 пунктов. На часть этих вопросов мы уже ответили в прошлых передачах, а сегодня попытаемся обсудить еще один. Он звучит следующим образом». Как мы, я так понимаю, что мы – это верующие христиане, итак, как мы можем укреплять свою веру? В послании к евреям говорится, что вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В английской Библии эти слова звучат примерно так. «Вера не сомневается в том, что является предметом наших надежд, и уверена в том, чего мы не видим». Главные слова в этом определении – это отсутствие сомнений и уверенность. Возникает вопрос – сомнений относительно чего? И уверенность в чем? В первую очередь, это касается Бога и Его Слова. Человек, у которого есть вера, не сомневается в Боге. Он уверен, что его слова и обещания истинны, и что они обязательно осуществятся. Пример такой веры мы можем увидеть в жизни Авраама. Если проследить весь его путь от выхода из Ура Халдейского, можно сказать, что именно способность его верить Слову Божьему постоянно подвергалась проверке. Еще не зная земли обетованной, он, поверив Господу, оставил землю отцов. Идя по ханаанской земле, населенной воинственными народами, Авраам должен был верить в то, что его ведет Бог. Он должен был верить в его обетование о многочисленном потомстве, не имея даже наследника. Не раз вера Авраама подвергалась тяжелым испытаниям. Возможно, именно благодаря этим испытаниям Авраам и научился доверять Господу. Он научился верить Его Слову, еще не видя обещанного. Как же достичь такого состояния духа? В первую очередь, нужно иметь желание. Если человек хочет расти в вере, он должен молиться об этом, потому что вера не появляется сама по себе. В третьей главе книги «Деяния апостолов» Петр подчеркивает, что вера, которой произошло исцеление хромого, дарована им Иисусом. Вот что он говорит свидетелям этого события. «Вера, которая от Него, то есть от Господа, даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». В первом послании к Коринфянам апостол Павел подчеркивает, что вера утверждается не на мудрости человеческой, но на силе Божией. В послании к римлянам он указывает еще на один источник веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Регулярно читая или слушая чтение Библии, христианин все больше и больше усваивает божественные истины. В Евангелии от Луки записана история, когда ученики обратились к Иисусу с просьбой «умножь в нас веру». Вот что на это отвечал Иисус. «Если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей «исторгнись и пересадись в море», то она бы послушалась вас». Это означает, что даже маленькая вера может творить великие дела. И все же абсолютно необходимо, чтобы вера христиан возрастала на протяжении всей их жизни. Апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам благодарит Бога за то, что он видит, как возрастает их вера и умножается любовь. С годами христиане должны верить все более и более последовательно, и границы их доверия к Богу должны все более расширяться, замечает Томас Констейбль в качестве комментария на этот стих. «Вера не есть что-то застывшее. Будучи верой в личность, то есть в Иисуса Христа, она или возрастает, или слабеет. Возрастание в вере свидетельствует о духовном возрастании христианина». А это может произойти лишь тогда, когда мы находимся в тесной связи с источником веры, с нашим Господом. С этим пожеланием мы и перейдем к следующей части нашей программы, к лекции доктора Маги. Текст ее, посвященный изучению книги Откровения, читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам с вами предстоит начать изучение 15 главы книги Откровения. Предыдущая 14 глава представляла собой тематическое отступление от последовательного изложения хронологических событий этой книги. Благодаря ей мы получили возможность взглянуть на окончание периода Великой Скорби. В 15 и 16 главах книги Откровения, которые должны рассматриваться вместе, мы встретим описание того, как на землю изливаются семь чаш гнева. Я полагаю, что, изучая предшествующие главы, вы решили, что самое худшее время для этой земли уже миновало. Однако это не так, и самые тяжкие времена еще только предстоят. И в ходе изучения 15 главы мы увидим подготовку к окончательному суду Великой Скорби, а в 16 главе нам будет показан сам суд. Однако в начале 15 главы мы встречаем еще одно отступление от последовательного стиля изложения событий. Здесь, в первых четырех стихах этой главы, мы видим, как святые периода скорби поклоняются Богу на небесах, славя Его за то, что Он свят и праведен. Давайте прочтем первый стих, который подводит нас к самому концу периода великой скорби. «Я не знаю, как вы, но я буду рад дойти до завершения этого периода». И затем мы увидим пришествие Христа на эту землю. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Упоминание иного знамения связывает все описанное здесь с 12 главой книги Откровения, в начале которой мы видели самое первое знамение этой книги, а именно народ Израиля. Предстающие нам здесь семь ангелов гнева неразрывно связаны с божественными судами, которые будут следовать далее, вплоть до самого прихода Христа, о чем мы будем говорить при изучении 19 главы. Начиная с событий 12 главы книги Откровения и до самого момента возвращения Господа, мы видим несколько серий событий, которые связаны между собой. Это вовсе не означает, что все эти события представляют нам какой-то хронологический порядок. Скорее, здесь подразумевается логический порядок, когда нам предстают одни и те же события, каждый раз с добавлением каких-то новых деталей и подробностей. Этот метод является характерной особенностью, которая типична для библейских авторов, писавших под водительством Святого Духа. В первый раз мы видели эту особенность в первых двух главах книги «Бытие». В первой главе книги «Бытия» нам приводится описание процесса сотворения, то есть описание семи дней Божьей работы над созданием этого мира. А во второй главе книги «Бытия» Святой Дух вновь возвращается к описанию этих событий, однако уделяет особое внимание сотворению человека и сообщает нам дополнительные подробности. Подобное повторение ранее изложенных событий является хорошо известным литературным приемом, который мы неоднократно встречаем на протяжении всего Священного Писания. В качестве еще одного примера можно привести книгу «Исход», где рассказывается о получении Моисеем божественного закона. А затем в книге «Второзаконие» мы еще раз читаем о получении закона. Однако в книге «Второзаконие» добавляется множество подробностей, а также дается толкование закона с учетом 40-летнего опыта странствования Израиля по пустыне. Также и в Новом Завете мы встречаем не одно, а целых четыре евангельских повествования. Все дело в том, что требовалось именно четыре Евангелия, чтобы представить читателям различные грани славной личности того, кто пришел на эту землю более 20 столетий тому назад. Последние суды Великой Скорби названы в этой главе «Яростью Божией». Прежде Бог всегда был медленен на гнев, но здесь Его терпению приходит конец, В течение последних этапов дня Божьего гнева суд над землей осуществляется не через сатану или его зверей, но исходит непосредственно от самого Бога. Этот суд берет начало у самого Божьего престола, на котором наш Бог восседает как судья. Прочтем второй стих. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии». Это стеклянное море, смешанное с огнем, является образом ужасающих гонений, инспирированных зверем в течение периода Великой Скорби. В течение этого периода времени, как мы уже узнали ранее, ни один человек не будет иметь права покупать или продавать что-либо, не имея на себе печати зверя. В те дни даже обеспечение себя элементарным пропитанием будет представлять собой весьма непростую задачу. Вот почему Господь Иисус, говоря об этом периоде в Своей проповеди на Елеонской горе, сказал: «Если кто во имя Господа напоит страждущего хотя бы чашей холодной воды, то не потеряет награды своей». В те страшные времена любой человек, подающий хотя бы стакан воды кому-то из 144 тысяч Божьих святых, будет делать это с риском для своей собственной жизни. Даже такое безобидное деяние зверь будет расценивать как преступление, караемое смертью. Это будут весьма трудные времена. Поэтому давайте вновь зададимся вопросом. Сможет ли кто-то выдержать испытания великой скорби? Нет, друзья, никто не сможет их выдержать, если не будет запечатлен Божьей печатью. И хотя в этот период множество людей претерпят мученическую кончину, а я думаю, что большая часть из этих 144 тысяч сложат свои жизни за Иисуса, все они останутся верны Ему до самого конца. Но, как мы уже увидели, все эти 144 тысячи святых будут вместе с Агнцем на горе Сион. И здесь мы видим этих святых периода скорби, которые прошли через весь ужас гонений на этой земле и победили зверя. Но при этом они не потеряли своей песни. В их руках находятся музыкальные инструменты. И, как мы увидим в следующих стихах, они могут петь и поют Ему славу. А теперь давайте задумаемся о нашей с вами жизни, друзья. Оговорюсь, что сейчас я обращаюсь исключительно к христианам. Мы живем далеко не в период великой скорби, и нам даже не придется испытать на себе это время. Однако и сегодня нам порой с большим трудом удается избавиться от зародышей гнева и неудовольствия в наших сердцах. На этот счет нам даются предостережения в 15 стихе 12 главы послания к евреям. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Это предостережение дается нам, потому что данное явление происходит очень легко. Может быть, все это не имеет отношения к вам. Однако я знаю, что это увещевание напрямую относится ко мне. Я узнал Господа, будучи еще подростком, а в возрасте 17 или 18 лет я принял решение стать служителем. Я рассчитывал, что все знакомые христиане одобрят и поддержат меня в моем решении. Однако в реальности все оказалось совсем по-другому. Одна знакомая христианская семья, наоборот, жестоко отвернулась от меня. Поясню, что в то время я весьма серьезно ухаживал за одной из их дочерей. И эти люди недвусмысленно дали мне понять, что они не хотят, чтобы в их семье оказался бедный проповедник. Конечно, молодой человек в том возрасте, в котором был тогда я, воспринимает подобные вещи особенно остро. Но даже и сегодня мне приходится прикладывать усилия, чтобы перебороть в себе этот горький корень неприязни в отношении целой категории людей, которые так жестоко поступили со мной в свое время. Однако все мои переживания вовсе не являлись истинной скорбью. Это были нелегкие и болезненные сердечные раны, однако они никоим образом не являлись великой скорбью. И я хотел бы спросить вас, как у вас с этим горьким корнем злобы? Не доставляет ли он проблемы вам? Я знаю людей, христиан, которые позволили этому горькому корню негативных эмоций испортить всю их жизнь. Так что это даже затронуло их христианскую жизнь и их свидетельство. Я встречал таких христиан в церквях. Даже когда они сидят на воскресных богослужениях в церкви, их лица отражают те ужасающие эмоциональные бури, которые разыгрываются в их сердцах. Злоба может убить христианскую жизнь человека. И нам надлежит молиться, чтобы перед лицом жизненных обстоятельств мы не позволяли корню злобы и горечи разрастаться в нас. Вот почему так удивительно видеть, что эти святые периоды скорби, которым довелось пройти через все ужасы того времени, сумели сохранить свою песню. Друзья мои, в этой жизни, то есть пока мы живем в нашем греховном мире, на нашем пути обязательно встретятся всевозможные поводы для обид, гнева и горечи. Но как мы поступим со всем этим? Нам следует молиться. Более того, нам следует молиться об этом больше, нежели мы молимся обо всем остальном в нашей жизни. И самое главное, если эти святые сумели пройти через страдания великой скорби, сохранив силы и настроение для песни славословия, то мы с вами определенно должны нести такие песни в наших сердцах, независимо от окружающих нас обстоятельств. Псалмопевец писал в 6 стихе 29-го псалма: «Ибо на мгновение гнев его, на всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, а на утро радость». За прожитые годы я понял одну истину, весьма важную лично для меня. Бог никогда не позволит какому-то человеку, какому-то испытанию или даже какому-то врагу оказаться на вашем жизненном пути, если все это не будет являться для вас определенным уроком. Бог допускает все это для определенной цели, а именно, для становления нашего характера. Мы должны постоянно молиться о том, чтобы не попасть в ловушку сатаны и не утратить радости нашего спасения, которая так хорошо видна на примере святых великой скорби. Прочтем 3 и 4 стихи. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: великие чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Если вы хотите услышать песнь Моисея, вам следует открыть 15 главу книги «Исход», а также 32 главу книги «Второзакония». Оба отрывка говорят о Божьем избавлении, а также о Его спасении и Его верности. Например, там есть такие строки: «Господь — крепость моя и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его. Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, и Иегова имя ему. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» А песнь Агнца — это вознесение прославления Христу, как Искупителю. Мы видели эту песню в 5 главе книги Откровения, в стихах с 9 по 12. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Позвольте мне вновь привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что книга Откровения имеет в своей основе фигуру Христа, то есть ее отличает христоцентризм. Не позволяйте этим четырем всадникам отвлечь вас от главного предназначения данной книги. Пусть вас не сбивают с толку печати и трубы, пусть эти семь чаш гнева не станут главным объектом вашего внимания. Наша задача — не отводить наших взоров от Христа. Он управляет всем, Он Господь, и в этой книге нам раскрывается Его личность во всей Его святости, Его силе и Его славе. Человек Иисус Христос поистине чудесен. Он тот, кто может приблизиться к самому Богу, но одновременно с этим взять за руку каждого из нас. И благодаря этому Он способен соединить нас с Богом. Он может сделать это, потому что Он — Бог. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» — звучит вопрос в устах святых периода скорби. В наши дни мы сталкиваемся с недостатком благоговейного страха перед Богом, даже в среде верующих. Мы слишком увлечены этими рассуждениями о Божьей любви. Хотя нам, конечно же, не стоит забывать о том факте, что Бог — это действительно любовь. Но Бог также является светом, что означает, что Он свят. И этот святой и непорочный Бог действует в наших церквях, нередко обрушиваясь на христиан так, как я никогда не мог даже представить себе. Я один из тех христиан, который может засвидетельствовать об этом. И если вы являетесь чадом Бога, вам было бы значительно разумнее понять, что вы не вправе поступать только так, как угодно вам. Если вы думаете, что Бог не решится послать в вашу жизнь незначительные невзгоды, вы ошибаетесь. Бог заслуживает того, чтобы к Нему относились с почтительным страхом. Ибо наш Бог — это святой Бог. Но однажды все народы придут и поклонятся Ему. Наступит день, когда народы придут и склонятся перед Господом Иисусом Христом. Это, конечно же, нельзя сказать о современных народах. Наоборот, даже те страны и нации, которые некогда считались христианскими, сейчас явно двигаются в неверном направлении, удаляясь от Бога. Однако придет день, когда Бог устранит всякое людское противление и оставит только тех, которые поклоняются Ему. В 8 стихе 2 псалма мы читаем такие строки: «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Эти народы будут принадлежать ему. В книге пророка Исаии в 9 стихе 11 главы мы читаем: «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». В те дни уже не будет необходимости в таких служениях по преподаванию Библии, как наше радиослужение, потому что все люди будут обладать необходимыми знаниями о Боге. А в книге пророка Иеремии, в 5 стихе 23 главы, мы читаем: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Сегодня просто страшно видеть всю безнравственность, все безбожие и всю несправедливость, которые царят в этом мире. Если бы я не являлся христианином, я был бы самым разочарованным и озлобленным человеком, которого только можно себе представить. Я настолько устал от всех этих политиков, которые твердят мне, что они представляют во всех властных кругах мои интересы и будут делать только то, что я потребую от них. Произнося эти слова, они на самом деле занимаются только тем, что отстаивают свои собственные интересы. За редким исключением, подобная характеристика совершенно справедлива в отношении любой политической партии. И что же можем сделать мы с вами перед лицом чудовищной безнравственности и вопиющей несправедливости? Что ж, все мы, являющиеся Божьими детьми, должны молиться за наши страны и радоваться тому, что грядет тот, кто будет вершить суд, а также установит справедливость на этой земле. И как дети Бога мы можем смотреть на все то, что происходит в этом мире, зная, что мы не способны исправить что-либо. Но однажды Христос будет править миром. Он начнет вершить суд и установит на этой земле подлинную справедливость. В послании к филиппийцам во 2 главе в стихах с 9 по 11 мы читаем следующее. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Те, кто находится в преисподней, не смогут признать Христа своим искупителем. Но они признают тот факт, что Он владыка, что Он управляет вселенной и что вся вселенная принадлежит Ему. И они признают славу Бога. Им неизбежно придется сделать это. Слава Богу за это. Этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: тройное www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».